Мир вам, дорогая церковь! Сегодня для наших рассуждений мы будем читать всем нам знакомый отрывок Священного Писания. Первая книга Царств, 17 глава, будем читать выборочно. Когда мы будем читать, я бы хотел, чтобы мы проводили определенные параллели с нашей духовной жизнью. Это будет история о поединке между Давидом и Голиафом во время произошедшей войны, во время войны между Израилем и филистимлянами. И вспоминая эту историю, хотелось бы, чтобы каждый из нас задумался о том, как мы сами ведем духовную войну в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с серьезным выбором в нашей жизни, когда мы должны убежать от искушений, оставить грех или по возможности исправить какие-то последствия разрушения нашего греха. Итак, первая книга Царств, 17 глава, 4 стих. «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа». И 10 стих. «И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней». 32 стих. «И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». Из 40 стиха. «И взял посох свой в руку свою, выбрал себе 5 гладких камней из ручья, положил их в пастушищую сумку, которая была с ним, и сумкой с прощой в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди него. И взглянул филистимлянин и увидел Давида, и с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур, красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, я дам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить, и приближался навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, взял оттуда камень и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина прощой и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал, наступил на филистимлянина, взял меч его, вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Акарона, и падали поражаемые филистимляне по дороге Шаримской до Гефа и до Акарона, и возвратились на Израилевы с погони за филистимлянами и разграбили их стан. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Замечательная история, которую все мы знаем, которую очень любят наши дети. Я вот своим сыновьям эту историю уже даже не могу сказать, сколько раз рассказывал, и все время они говорят, папа, расскажи нам про Давида и Голиафа. Это очень показательная история библейская, и прежде чем мы рассмотрим этот поединок, который состоялся между Давидом и Голиафом, мне бы хотелось несколько слов сказать о состоянии армии Израиля и филистимлян. Прочитанный отрывок и ближайший контекст этой истории говорит нам следующее. Давайте охарактеризуем вражескую филистимскую армию. Мы видим, что эта армия уверена в победе. Насмешки Голиафа над Богом Израиля, над израильтянами, они выражают общее настроение филистимлян. Они осознают свое превосходство, они готовили этот поход, они наступают на Израиль. Все было запланировано, хорошо подготовлено, они были готовы ждать, стоять сколько нужно и в нужное время вступить в сражение. У филистимлян было хорошее вооружение. Мы видим серьезную военную экипировку Голиафа. Слово Божие говорит, что у него был медный шлем на голове, он был одет в броню, вес брони его впечатляет, 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах, щит за плечами, древко-копье, как навой у ткачей, еще оруженосец перед ним идет. Нужно сказать, что филистимляне первыми принесли в Ханаан культуру железа. И в то время они обладали передовыми технологиями выплавки и обработки железа. И если мы будем читать книгу «Царств» чуть раньше, 13 главу первой книги «Царств», то увидим, что Слово Божие говорит следующее. «Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники, свои заступы, топоры, кирки. Когда сделался щербин на острие у сошников, и у заступов, или у вил, у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его». Таким образом, армия филистимская была неплохо вооружена. И не случайно Давид, когда наступает на Голиафа, обращает внимание во время поединка, что узнает весь этот сон, то есть все здесь присутствующие на этом поле сражения, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа. И Он предаст вас в руки наши, говорит Давид. Кроме хорошего вооружения, в армии филистимлян были здоровые исполины, рефаимы, рост которых значительно превышал средний рост евреев, израильтян. И одним из таких великанов был как раз Голиаф. Можно вспомнить с вами как раз ту историю, когда Израиль должен был войти в обетованную землю, и они как раз великанов испугались. И из-за этого, из-за неверия в Бога, что Он может даровать им победу, они в тот момент не вошли в обетованную землю. И вот у филистимлян передовые технологии, вооружение, грозные воины-великаны. Посмотрим на Голиафа, у него грозный вид, реальная угроза, он уверен в себе, он провоцирует израильтян, насмехается над ними, выставляет себя 40 дней. Он надеется на своих идолов, языческих богов, он смеется над Богом, Богом Израиля, над истинным библейским Богом. Он смеется над Божьим народом, он смеется, наконец, над Давидом, который идет против него сражаться, и не воспринимает его всерьез. Посмотрим на состояние израильской армии. Как я уже сказал, плохое вооружение, упадок духа, уныние, страх, неуверенность, сомнение. Мы видим, что когда Голиаф кричал: «Кто сразится со мной?», и израильтяне, увидев того человека, убегали от него и весьма боялись. Посмотрим на царя Саула. Царь Саул, вместо того, чтобы воодушевлять и подбадривать армию, сам находился в страхе и ужасе от всего происходящего. Мы видим, что армией Израиля руководил царь, знавший Бога, но отступивший от него. Господь, характеризуя Саула в беседе со священником Самуилом, говорит следующее: «Я жалею, что поставил Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем». И читая об этом сражении с филистимлянами, мы не видим, чтобы Саул взывал к Богу, молил его о победе, о руководстве. Мы видим, что Саул рассчитывает на собственные силы. Мы видим, что в его жизни, по сути, декларация упования на Бога, но по факту неверие, что Бог может как-то помочь. И знаете, когда размышляешь вообще над Саулом, первым царем Израиля, и Давидом, следующим царем Израиля, то интересно сравнить их богословие. то, как каждый из них воспринимал Бога, то, как каждый из них воспринимал людей и все, что вокруг происходит. Мы знаем, что Слово Божие называет Давида мужем по сердцу Божьему, несмотря на то, что мы знаем как минимум несколько тяжких грехов, которые совершил царь Давид. Но для Давида Бог был тем, перед которым он преклоняется. Мы видим его искреннее покаяние, когда пророк Нафан обличал его в грехах. И богословие Саула было, по сути, следующим. Бог был для него тем, кто помогал ему достигать его собственных целей. И когда мы смотрим как раз ту историю, когда Бог отвернулся от Саула, Саул сказал пророку Самуилу: «Ну ты меня почти хотя бы перед людьми». То есть таким образом Саулу не важно было, по сути, как Бог все это видит, то, что он делает, как Бог смотрит на его сердце. Ему важно было то, как относятся к нему люди. И вот два богословия, два человека. И естественно, что Саул был в трепете и ужасе. Учитывая изложенное, можно сказать, что израильская армия находилась не в лучшем состоянии. Исход битвы, можно сказать, почти был предрешен победой филистимлян. Но посмотрим на Давида более подробно, который победил, по сути, в неравном бою Голиафа. Он вернул израильскому народу утраченную веру, надежду на Бога. Его победа в поединке оказалась переломной в итоговом сражении двух армий и победе Израиля над филистимлянами. Победа Давида прославила Бога и принесла благословение ему и его народу. Давид является положительным примером для нас. Зададим себе следующие вопросы для нашей практической жизни. В какой момент Давид одержал победу? В какой момент, по сути, он одолел Голиафа? Чем был вооружен Давид? Почему Давид одержал победу? И кто стоял на стороне Давида? Сейчас мы будем охарактеризовывать Давида и проводить некоторые параллели с нашей духовной жизнью. Первое, что мы видим, читая этот текст, мы видим, что Давида окружала армия, потерявшая боевой дух. Как мы читали, раньше вся армия находилась в страхе, ужасе, над ними насмехаются, израильтяне уже убегают при одном виде Голиафа. И мы видим, что Давид также слышит эти угрозы, также слышит эти насмешки, но его реакция совершенно другая. Давид оставил свою ношу обозному сторожу, побежал в ряды и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимлянских и говорит те слова, то есть насмехается над израильтянами. И Давид услышал их, и все израильтяне, увидев этого человека, убегали, весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого человека выступающего? Он выступает, чтобы поносить Израиль. Если бы кто убил его, одарил бы его царь великим богатством, и дочь свою отдал бы за него, и дом отца сделал бы свободным в Израиле», в свободном смысле от налогов. Мы видим, что Давид, он также, по сути, слышит насмешки. Мы в своей духовной жизни постоянно слышим хохот темных сил, хохот сатаны, который смеется над нашими падениями, который радуется нашей слабости. И как мы к этому относимся? Вокруг нас христиане могут бежать, впадать в уныние, в страхи. Но мы видим, что Давид, он бодр духом. Мы видим, что в сердце его, наоборот, негодование из-за того, что филистимляне смеются над Богом Израиля, что никто из народа не готов отстоять честь народа Божьего, что даже царь где-то там прячется. Интересно заметить, что перед поединком у Давида состоялось несколько обескураживающих разговоров. Первый разговор состоялся с его старшим братом Елиавом. Прочитаем. 1 Царств, 17 глава, 26 стиха. «И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? И сказал ему народ те же слова, говоря: вот то-то и то-то будет сделано человеку, который убьет его. И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал: зачем ты сюда пришел? На кого ты оставил немногих овец в пустыне?» Давид был пастухом. «Я знаю высокомерие твое, дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». А Давид ему сказал: «Что же я сделал? Не слова ли это?» Давид адекватно воспринимает насмешки даже своего старшего брата. Знаете, уверенность, которую дают личные отношения с Богом, ничто не может поколебать. И дай Бог, чтобы каждый из нас имел эту уверенность в Боге. И даже когда над нами будут смеяться порой родные люди, говорить, что мы бессильны решить какую-то проблему, мы должны помнить, что у нас есть Бог, у нас есть Небесный Отец, который нас любит, который никогда нас не оставит. Следующий обескураживающий разговор, который состоялся у Давида, это был разговор с царем. Давид сказал Саулу: «Пусть никто не падает духом из-за этого Голиафа. Раб твой пойдет сразиться с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним. Ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы, поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобой». Мы видим, что Давид имеет твердую веру в Господа Бога. У него есть опыт личного хождения перед Богом. Окружение Давида пытается вселить в него неуверенность, сомнения. «Давайте мы все разом нападем, ты, конечно же, проиграешь этот поединок». Но Давид уверен, что Бог пошлет ему победу. Уверенность подкреплена его личным духовным опытом, упованием на Бога. И Давид пришел уже подготовленным к этому поединку. Давид отказывается от предложенных царских доспехов, к которым он не привык. И он собирается сражаться так, как он это делал раньше, будучи пастухом. Знаете, когда в нашей жизни случаются какие-то трудности, проблемы, мы в духовной сфере, да, мы можем полагаться только на то, чего мы достигли в личном хождении перед Богом. Мы не можем позаимствовать у кого-то духовной силы, веры. Мы не можем позаимствовать у кого-то уверенности. Мы перед проблемами и перед Богом стоим такими, какие мы есть. Такими, какие мы являемся на данный момент. И в решающий момент жизни можем рассчитывать только на то, что имеем. Давид к моменту поединка с Голиафом имел непоколебимую и испытанную веру в Бога. Он знал, что он сражался за правое дело, и на его стороне Господь. Как мы готовимся к духовным сражениям? На самом деле, методы подготовки, они не изменились со времени Давида и по сей день. И об этом, по сути, говорит апостол Павел в послании Ефесянам, в 6 главе, всем нам известной. Я зачитаю ряд стихов. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой, и все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиной и облегшись в броню праведности». Истина – это Слово Божие, да? Броня праведности – то, что нам дает Христос. «Обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом». Вот, по сути, то вооружение, с которым и вышел Давид в тот момент. Он пас овец и молился. Он сочинял псалмы, играл на арфе. Он пел Богу, он преклонялся перед живым Богом. Он был готов к серьезному испытанию в его жизни. Мы сегодня имеем гораздо больше. Мы имеем Священное Писание в полном объеме. Ветхий Завет, Новый Завет. Мы знаем об Иисусе Христе, о Его величайшей победе. И более того, Слово Божие открывает нам замыслы сатаны. Апостол Павел пишет, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам неизвестны его умыслы. Знаете, когда известен план вражеской армии, это большое преимущество, и можно обхитрить врага. И вот нам Слово Божие раскрывает планы дьявола. Планы, то, как он хочет нас атаковать, через какие слабости он может подойти к нам. Нам все это доступно. У нас есть вот этот вот козырь в этом сражении. У Давида было простое вооружение. Он знал Бога, Слово Божие, он умел молиться. Он знал, что за ним стоит Бог. И, по сути, мы видим в этом сражении видимое преимущество против невидимого превосходства. Видимое преимущество против невидимого превосходства. Никто бы, наверное, и не подумал, что этот белокурый молодой юноша с каким-то камешком, с какой-то прощой может пойти против этого великана, который от юности был воином, и победить его. Но мы видим, что Давид, он шел и ясно сказал, что Господь дает мне победу, даст победу, потому что это война Господа. Результаты победы. Прославлено Божье имя. Мы видим, что израильская армия была воодушевлена. Поднят боевой дух, и победа Израиля в этом сражении над филистимлянами не замедлила последовать. И Давид, конечно же, получил награду, которую обещал царь. Теперь давайте мы в заключении подведем некоторые итоги. Сегодня за наши души, за души наших детей, за души людей, которые нас окружают, также идет невидимое сражение. Страшная духовная война. Силы зла, да и врожденная наша предрасположенность к греху тянут нас в погибель. Силы зла смеются над нами, хохот слышен. Но Слово Божие ясно говорит, что грех – это непослушание Богу, восстание против Него. И в конечном итоге каждый человек, который грешит, он погибнет. Нужно исцеление от греха. Говоря о духовной борьбе с грехом, с трудностями, и учитывая историю, на которой мы сейчас рассуждали, нужно сказать, что побеждают те, кто научился побеждать. Давид победил, потому что он научился побеждать. Знаете, молиться, научиться – это тоже победа. Научиться читать Слово Божие, находить для этого время – это тоже победа. Особенно это не просто маленькие дети, но это духовная победа. И если мы в этом незначительном будем верны Господу, Господь будет нам посылать и большие победы. Сегодня у нас, христиан 21 века, перед глазами победа Иисуса Христа. Этот пример гораздо лучше, чем пример Давида. И это самая значимая победа во всей вселенной, которая была одержана на Голгофском кресте и последующим светлом воскресении Иисуса. Бог в лице Иисуса Христа пришел в сотворенный мир, чтобы победить грех. И благодаря Голгофской жертве Иисуса Христа всем ищущим Бога стала ясной Божья любовь, стала доступной Божья благодать для духовной победы. Именно на Голгофе состоялась решающая битва за души людей, победа над смертью. Братья и сестры, когда нам тяжело, мы должны смотреть на эту победу. Когда израильтяне увидели, что Давид победил, они воодушевились. Когда мы смотрим на победу Христа, мы также наполняемся силой. Знаете, очень полезно всем нам поразмышлять, что же такое духовная победа. К сожалению, часто даже верующие люди меряют происходящее вокруг них стандартами этого мира. Является ли победой Голгофская жертва Иисуса Христа? Он ведь умер на кресте, над ним смеялись. Является ли победой Смерть первых христиан на Колизеях, которых съедали дикие животные, которых сжигали. Для мира все это кажется проигрышем. Но Бог видит все это иначе. И духовная победа с точки зрения мирского человека может иметь вид бесславного поражения. Но мы с вами должны помнить, что есть Бог, который действительно все расставляет на места. И Он знает, что является подлинной победой. Во Христе мы имеем Божью силу, Его спасительную благодать, которая способна оказывать преображающее действие на нашу жизнь. В послании к Римлянам апостол Павел пишет следующее. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Когда Христос приходит в жизнь человека, в сердце его, он... ведь Христос является путем истинной жизни. Христос все это берет с собой в наше сердце. Он привносит осознание нашего жизненного пути. Он помогает нам познавать истину. И Он наполняет нас своей жизнью. И дает нам возможность одерживать духовную победу. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Иоанн пишет следующее. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» И в послании к Коринфянам Павел пишет. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало смерти – грех, сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нетщетен перед Господом». Братья и сестры, да благословит нас Господь всегда смотреть на победу Иисуса Христа, вдохновляться Божьим Словом и примером таких Божьих мужей, как Давид. Будем учиться побеждать. У нас есть все для этого необходимое в Иисусе Христе и в Слове Божьем. Будем добрым примером для тех, кто нас окружает. Будем поддерживать друг друга. Да благословит нас Господь. Аминь.